Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня у нас важная, интересная тема — сохранение культурного наследия. Я каждый раз, когда объявляю тему сохранения культурного наследия, у меня душа радуется, с одной стороны, потому что мы в очередной раз об этом говорим. С другой стороны, это всегда непростые, тяжелые разговоры о судьбах памятников, о судьбах очень ценных памятников, которые зачастую погибают или могут погибнуть. Но об этом надо говорить. Я очень рад, что здесь на Радио Вера мы часто это делаем. Представляю наших гостей в ближайший час, эту часть светлого вечера. Здесь, в нашей студии, вместе с вами, вместе с нами проводят директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Архитектор-реставратор, заместитель игумени Марфы Мариинской обители по реставрации и строительству, как звучит, Николай Чернышов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Для начала, наверное, чтобы задать тон нашему разговору, сразу скажем про мероприятие, которое в ближайшее время состоится. Уже завтра в Общественной палате пройдет первый форум «Хранители храмов России». Форум будет посвящен вопросам сохранения старинных сельских храмов как объектов культурного наследия и центров духовного развития. Ну, знаете, у меня тут текст написан, чтобы его весь не зачитывать. Наверное, я нашим гостям сразу слово передам, чтобы они рассказали о том, что за мероприятие.
Ну, во-первых, мероприятие, надо сказать, что проходит в рамках гранта Фонда президентских грантов «Хранители наследия». И это чрезвычайно важный проект, который сформировал фонд «Белый ирис», и который полностью посвящен сохранению сельских храмов и их хранителям, тем уникальным людям, которые на местности, где-то в глубинке порой, в труднодоступных местах занимаются сохранением объектов культурного наследия, иногда безо всякой поддержки. И здесь та образовательная поддержка, которую предоставил фонд президентских грантов и фонд «Белый ирис», и та организационная поддержка, она чрезвычайно важна, и я думаю, что участники этого проекта в том числе будут и на форуме, так, Ольга Дмитриевна?
Все верно. Наши участники проекта «Хранители наследия» также примут участие в этом форуме. Но, конечно, идея самого форума, она, наверное, родилась буквально месяца два назад, потому что чем больше погружаешься в эту тему, чем больше знакомишься с людьми из разных регионов, понимаешь, что у многих, ну, практически, наверное, у всех, кто начинает заниматься восстановлением сельского храма, либо есть такое серьезное намерение, сталкиваются с одними и теми же проблемами. И мы, в принципе, ежегодно проводим на площадке Общественной палаты такие мероприятия, но это, как правило, были круглые столы, а в этом году мы решили сделать именно форум и собрать как можно больше участников, непосредственно обычных простых энтузиастов из регионов нашей страны, и пригласить на эту площадку также представителей органов власти. Это органы охраны различных субъектов по сохранению объектов культурного наследия, это представители региональных епархий, это представители органов власти, и надеемся на этом форуме обсудить насущные, наверное, проблемы, которые беспокоят каждого участника, который занимается сохранением наследия, и найти какие-то, ну, может быть, оптимальные на сегодняшний день
формы взаимодействия.
Формы взаимодействия и их решения также.
Смотрите, у меня сразу несколько вопросов, потому что проблемы, которые в полный рост встают и приходят в голову в первую очередь человеку, который немного разбирается в том, что происходит у нас с сохранением культурного наследия, даже если все приходят к общему мнению, что надо сохранять, восстанавливать, консервировать. Смотрите, сразу несколько проблем, ну, в первую очередь, которые тут видны. Первая проблема – это взаимодействие прихода и органов охраны памятников. К примеру, самый простой пример. Священнику дают указ в руину стоит разрушенный храм, и у священника задача, и это очень часто, священник никакого отношения к органам охраны памятников не имеет, священник может вообще не обладать никакими знаниями о ценности и важности вот этого вот руинированного здания, которое ему предстоит восстановить, а у него задача наладить богослужебную жизнь, собрать приход, начать вести службы и... все это вот в таком смысле поддерживать. Дальше у него задача потихоньку начать восстановление. Вот здесь часто, не всегда, но очень часто возникает конфликт между органами охраны памятников, которые выступают за научную реставрацию, и священником, который или не против научной реставрации, но не имеет на это никаких возможностей, для этого никаких возможностей, чтобы привлекать квалифицированных специалистов, или попросту он не понимает, для чего это нужно. Я сталкивался, к сожалению, с мнением священнослужителей, которые говорят, дайте мы лучше это снесем, чтобы не тратить ни денег, ничего. Вот как по мне, так лучше бы это все снесли, я бы тут заново построил новый храм, вышло бы дешевле, вышло бы не хуже, и у нас бы тут и службы шли, а вот эту вот руину поднимать, это запредельно дорого, сложно. Это первый вопрос. Второй вопрос. Огромное количество памятников не передаются церкви, не будут переданы церкви никогда, просто потому что они стоят в лесах, в полях, там нету никаких абсолютно перспектив возрождения прихода. В ряде епархий архиереи говорят, что к ним обращаются люди, и говорят, мы бы хотели открыть храм вот здесь, вот ну, там условно, я не знаю, в Владимирской области, в селе Весь Суздальского района, они приходят, говорят, мы хотим, чтобы здесь был храм. Он говорит, хорошо, у вас приходы, сколько у вас там проживает народ, ага, прихода не будет, значит, храма здесь тоже не будет, ходите в соседнюю, он у вас тут рядом. Это проблема? Проблема. И вот таких мы можем насчитать очень много. Как с этим быть?
Говоря о первом вопросе взаимоотношения даже не с органами власти, а в первую очередь с самими объектами, это наша общая культура отношения к наследию, наша культура отношения к подлинности. И в этом смысле ситуация, несомненно, меняется к лучшему, когда видны положительные моменты, да, в сохранении наследия. И та вот образовательная функция, о которой я говорил, она тоже чрезвычайно важна, потому что она доносит и до всего общества возможность сохранения наследия. И как раз методы сохранения, возможность поиска средств на это, опыт взаимодействия с органами охраны памятников. Вот в проекте «Хранители наследия» мы этим и делимся с нашими замечательными слушателями и участниками. Говоря о заброшенных и удаленных объектах, во-первых, в проекте есть весьма удаленные объекты, и там даже положительно есть динамика, потому что дороги прокладываются 20 километров, да, до монастыря в Карелии прокладывают дорог, и поэтому здесь есть перспектива, вопрос желания и вопрос любви к этому наследию. Когда возникают такие разговоры, то, в частности, возникает, например, разговор о перемещении. Но ведь привязка объекта к его
месту... Простите, перемещение, вы имеете в виду самого памятника в какое-то место, где вы его видели?
Да, совершенно верно. И где он был бы лучше используем?
Это советский метод. Тут надо оговориться для слушателей, что когда планировался, когда возникла идея Золотого кольца, туристического маршрута, то первая идея, которая тогда возникла, мы не будем возить интуристов так далеко от Москвы, за 200-300 километров. Мы в районе Звенигорода сейчас разберем Покрова на Нерли, разберем Дмитровский собор, все, что можно небольшого, разберем, потом вот соберем на одной площадке в районе Звенигорода, и вот туда будем всех возить и показывать наше белокаменное зодчество. Но, к счастью, победил другой проект с Золотым кольцом, который есть сейчас, но при этом в 60-е годы массово создавались музеи деревянного зодчества, которые помогли спасти множество храмов. К сожалению, музей деревянного зодчества — это компромиссная мера, потому что памятник, как считается, и как я думаю, что все понимают, надо смотреть в пейзажи. Вот, знаете, у Андрея Битова был в свое время рассказ, называется «Человек в пейзаже». Он про человека, а у меня тут же возникает аналогия с памятником. Памятник в пейзаже. Когда его задумывали, когда его строили на конкретном месте, он вот смотрел смотрелся, выглядел, высотность, ландшафт, все это влияло на его восприятие. Потом его, чтобы хоть как-то спасти, разобрали, перевезли на площадку музея деревянного зодчества, там снова собрали по номерам, и вот все смотрят. Спасли, спасли. Тот ли это памятник? Вот здесь можно уже рассуждать. Но так вот мы какие-то города старинные приезжаем, и во многих есть в Костроме, в Суздале, в Архангельске. Сейчас даже все не перечислим места, где у нас есть музей деревянного зодчества. Самое лучшее, кстати, я в Польше видел в Люблине, где эти здания еще и по прямому назначению часто используются.
Ну, кстати, как раз вот эту проблему мы хотим пообсуждать и на нашем форуме. Что делать с храмами, которые стоят одиноко в полях, в лесах, заброшенные. И у отдельных людей есть интерес к восстановлению этих храмов, но, к сожалению, пока не находят какого-то диалога с местными епархиями. Вот есть, конечно, и села, в которых стоят по 3-5 храмов, и, соответственно, прихожане не в состоянии их не то что восстановить, они даже будут не в состоянии их в дальнейшем и содержать в эксплуатации. Поэтому вот эти вот злободневные вопросы, которые поднимаются уже, можно сказать, чаще, и к нам фонд с такими вопросами обращаются, мы хотим на одной из площадок, в которой как раз будет участвовать Николай Сергеевич, и пообсуждать, что делать в таких ситуациях, есть ли альтернативы у этих памятников, которые находятся в одиночестве и в заброшенном состоянии, возможно ли варианты иного их использования, и возможно ли вообще частная собственность на религиозные объекты культурного наследия. А в части загруженности сельских настоятелей я полностью соглашусь, что, ну, наверное, это не задача сельских батюшек заниматься восстановлением храмов, поскольку у них достаточно большая и без того нагрузка. Поэтому вот как раз мы решили провести этот эксперимент, проект «Хранители наследия», о котором уже Николай Сергеевич рассказывал, в рамках которого мы объединили 24 энтузиаста из 14 регионов нашей страны, которых мы постарались передать свой опыт работы с объектами культурного наследия, выстраивание взаимоотношений с органами охраны объектов культурного наследия, с местными администрациями. И, конечно, мы увидели, что в некоторых... Ну, это очень хороший получился срез, показательный, поскольку мы понимаем, с какими проблемами именно сталкиваются энтузиасты на местах и как на уровне органов администрации власти и как на уровне благочинных и региональных епархий. И понимаем, в чем эта сложность возникает, и что, в принципе, все эти, может быть, на первый момент недоразумения, они могут в процессе достаточно благополучно разрешаться, и даже порой такие, ну, как вот порой смотрят безнадежный там храм, который, как бы вот, зачем восстанавливать храм, если там нет никакой деревни, если деревня умирает, то, наоборот, мы увидели достаточно позитивную динамику, как объединяются вот как раз все вместе, энтузиаст наш, органы власти, органы охраны, священник, и происходит действительно чудеса, меняется ситуация, находятся средства для того, чтобы делать первые шаги по спасению храма, объединяются сами местные жители, начинают вместе в этот процесс включаться, придумывают какие-то идеи, как привлечь ресурсы, подключают СМИ, и ситуация кардинально меняется на этой безнадежной территории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Николай Чернышов, архитектор-реставратор, заместитель игумени Марфы Мариинской обители по реставрации и строительству. Есть ли какие-то положительные примеры того, о чем мы говорим? Понятно, что у нас за 30 лет положительных примеров того, как там здесь восстанавливаются храмы, сотни мы наберем, увидим, что храмы действительно возрождаются, восстанавливаются, не только там христианская жизнь возрождается, но и еще к тому же и храмы очень квалифицированно реставрируются, не всегда, не везде, но и так тоже бывает. Есть ли примеры сохранения, возрождения храмов, где никаких перспектив, казалось бы, нет, которые стоят вот так вот отдельно, заброшенные в лесу, в поле, в заброшенной деревне, еле-еле теплящейся деревне?
Ну вот я могу привести такой пример. Я себя в некотором роде считаю 25-м участником этого проекта, потому что мне довелось там читать некоторые лекции, ну и одновременно заниматься восстановлением храмов. И один из этих храмов в селе Теплом, бывшем селе Теплом Клинского городского округа сейчас, стоит вне населенного пункта, рядом с ним руинированный, заброшенный некрополь 18-19 веков. Сам храм потрясающий, имеющий...
Знаменская церковь.
Знаменская церковь, да, приписываемая Николаю Александровичу Львову.
Очень похожая
по многим
работам,
данным, да, похожая на его работу.
И направление.
Никакой надежды не было. В 60-е годы населенный пункт был объявлен бесперспективным, лишен электричества, в общем, все по традиционной схеме того времени. В паспорте учета 60-х годов написано, что храм находится в хорошем состоянии, необходим ремонт крыши.
А он, простите, закрылся в результате хрущевской кампании или он закрылся в 30-е годы?
Он закрылся в 20-е годы, 20-е. Да. При этом местные жители его сохраняли, он был закрыт, в нем сохранялись иконостасы и даже чудотворная старинная икона знамения. К настоящему времени у храма обрушены все своды, за исключением купола ротонды, нету, конечно, столярных заполнений, в общем, состояние аварийное. Но нашлись заинтересованные люди, нашелся благотворительный фонд имени Николая Александровича Львова, которые взялись за эту работу, нашлись местные краеведы, чрезвычайно заинтересованные. О храме издана потрясающая книга Ольги Викентьевны Ткаченко, о храме, о усадьбе, которая была рядом, о владельцах этой усадьбы и ктиторах этого храма. И в этом году на средства Министерства культуры Российской Федерации, на бюджетные средства и на средства благотворителей в 22-23 годах выполнены противоаварийные консервационные работы. Ничто не предвещало, собственно говоря, счастливой судьбы этого храма. Сейчас идет работа над проектом реставрации приспособления, и что для меня, например, совершенно удивительно, что к храму чрезвычайно оперативно подведено электричество, и он уже имеет электроснабжение, а это совсем другая история, когда объект, удаленный от населенного пункта, подключен к сетям, и на нем возможно проводить работы.
Это прекрасная история. И, к сожалению, мы все, наверное, понимаем, что таких историй могут быть единицы в масштабе всей страны.
Я бы сказала, наверное, уже десятки.
Но, может быть, даже и сотни. Но вот у нас сколько... Есть статистика. Я, знаете, эту статистику... Вот она у меня сейчас, к сожалению, забылась. Сколько у нас в России руинированных храмов? Не помните?
Ну, в целом, если по неофициальной статистике, около 10 тысяч.
Около 10 тысяч, да. Вот мы говорим про храм в Московской области рядом с Клином. В Московской области, кстати, действует вот этот известный фонд по сохранению разрушенных святынь, который еще был организован при митрополите Ювеналии в Московской областной епархии. Сейчас этот храм, этот фонд, вернее, продолжает действовать в рамках Московской области. Не знаю, храм, Знаменский храм в Теплом участвует в этой программе?
Нет, Знаменский храм в Теплом в этой программе не участвует. Он участвует в программе консервации Министерства культуры, и за счет благотворителей на нем проводятся работы. Кроме того, пытаемся привлечь внимание к личности Николая Александровича Львова, которому в этом году 270-летний юбилей со дня его рождения, человек действительно
выдающийся,
удивительный. Конечно.
Вы знаете, как наша практика показывает, если у храма появляется вот энтузиаст, активист, который горит желанием его спасти, то можно сказать, что у храма есть надежда и есть будущее, что он будет восстановлен. Этому, в принципе, говорят очень многочисленные уже примеры. Если, конечно, у храма, вокруг храма только ходят и охают, то, конечно, чудо не случится. Вот.
Я знаю примеры даже, когда в 90-е годы, второй половине 90-х, начале 2000-х, сносили храмы сельские. Ну, вот просто стоит он в поле, что он тут мешает пахать? Сейчас мы его...
Да, мы знаем, что в 2018 году и в 2019-м сколько у нас было сожжено храмов.
Это, да, деревянных, да, факт.
А я знаю вот опять положительный пример. Буду сегодня... оптимистом, да, на этом светлом вечере.
Должен быть оптимист, конечно, и светлый вечер.
90, в конце 80-х, 90-х годах, с чего началась моя реставрационная судьба, собственно говоря, мы восстанавливали храм преподобного Александра Свирского на Хижгаре. До ближайшего населенного пункта 9 километров. Стоял храм между двумя деревнями, тоже бесперспективными с точки зрения советской власти. И на Хижгаре – это высшая точка водораздела Беломорской и Балтийской систем. Когда на него приехал наш замечательный руководитель, который многих нас определил по жизни как реставраторов и как людей, связанных с деревянным зодчеством, Дмитрий Александрович Соколов, царствие ему небесное, то пятиглавие этого храма держалось на центральном столбе, и оно стояло на перекрытии, то есть уже не на стропильной системе, а за счет той повышенной прочности, которую заложили в перекрытие зодчие 19-го столетия. Храм этот восстановлен, в нем сейчас проводятся службы, и на нем, как я сказал, выросло достаточно большое количество людей, заинтересованных в сохранении объектов. Вот в 80-е и 90-е он был восстановлен полностью, на нем были сделаны главы, были подведены венцы, была выправлена наклоненная колокольня, без электричества, все по традиционными методами проводились работы, и это... Я считаю, что очень важный пример и как сохранение объекта энтузиастами, абсолютно без какой-либо поддержки в тот момент государственной, и это пример в том числе и воспитательный, о чем я говорил.
А я, можно, тоже побуду оптимистом. Я сразу вспоминаю замечательную Анор Тукаеву, которая занимается уже много лет возрождением храма в Крахино, Крахинского посада, затопленного храма на реке Шексна. Вот, кстати говоря, не так давно мы с ней и с мозаичистом Богданом Лаврененко встречались и говорили о том, что они делают икону, которая выполнена, это мозаика, которая обрамляет как фон остатки фресок со стен Крахинского храма, и которая будет установлена, в конце концов, в Крахино, потому что там невозможно воссоздать храм как храм полностью, но там будет часовня, и там будет вот то, что возможно сейчас спасти, потому что уже есть остров, там в течение ближайших лет, надеюсь, работы завершатся, но вот уже эта икона готова, вот уже начинается сезон, вот еще что-то будет сделано. Но я так понимаю, что у каждого из нас есть какие-то направления в России, особенно близкие сердцу, ценные, где душа болит за определенные разрушенные храмы, памятники, которые там находятся. Есть Белый Ирис, есть Общее дело, которые занимаются в основном северными храмами, но не только. Ольга, ну, расскажите про ваши работы.
Ну, я, наверное, хотела бы присоединиться к кругу оптимистов и, наверное, тоже тогда сказать о некоторых достаточно оптимистичных проектах и среди наших хранителей наследия, которые тоже в одиночку начали заниматься восстановлением храма, и им удалось и объединить и местных жителей, и провести первичные консервационные работы, хотя бы сделать там временную кровлю, закрыть оконные проемы, чтобы храм не разрушался от атмосферных осадков. Это у нас и Владимир Тишкин, уникальный человек, в прошлом военный человек, подполковник, переселился из города Москвы вместе с супругой в поселок Грибоедово, где он встретился с храмом Святой Екатерины и буквально 2 года назад взялся за ее восстановление. На сегодняшний день достаточно такие хорошие результаты у него произошли по установлению этого храма. Он сам очень оптимистичный человек и вокруг себя объединил огромное количество людей, которые ему помогают. Можно сказать, что все работы он провел, ну вот сейчас первичная консервационная за счет благотворительных пожертвований. А также прекрасный пример в Республике Карелия – это Екатерина Кочубей, которая занимается, помогает в восстановлении Благовещенского Иона Ещезерского мужского монастыря. Вот, тоже был заброшенный, забытый, и буквально, тоже, ну, наверное, сказать, 2 года назад активно взялись за восстановление этого монастыря, законсервировали уже первый храм, но здесь благодаря средствам и фонда президентских грантов, и на сегодняшний день уже к этому объекту привлечено внимание и администрации Республики Карелии, и органов охраны, и вот здесь прекрасный пример, когда объединилось уже и общество, и органы власти, и митрополия, и вместе изыскивают средства и занимаются уже полноценным восстановлением монастыря, а не только одного храма. И таких примеров, конечно, можно перечислять. И, ну, в принципе, и на нашем примере мы уже в течение, наверное, 6 лет занимаемся этими работами и прекрасно видим, какие происходят перемены, когда мы только даже начинаем с простых добровольческих работ на каком-то сельском храме. Уже начинает меняться, преобразовываться жизнь, уже привлекается внимание и местных жителей, и всех заинтересованных лиц. Это в Тульской области, в селе Аксинино, вообще прекрасный пример. Ну вот, там все, наверное, по промыслу Божьему происходит, и мы даже сами не понимаем, как. Это вот как раз одно из заброшенных сел, это, ну, пускай 200 километров от Москвы, но, тем не менее, оно было, находилось в полной депрессии, когда мы там появились в 2016 году. Разбитая дорога, таких дорог я еще пока не видела, но если только вот сравнить с Республикой Карелия, вот что-то близкое. Там такая дорога вся убитая, только на КамАЗах можно проехать. На огромных.
Ну, таких дорог знаете сколько по всей стране.
Ну, по всей, я говорю о наших, да, куда мы ездили. И вот в Аксинино, в других, куда мы добирались, было более-менее получше. Не асфальт, но получше.
Там, где мы работали в 80-е и 90-е, там дорог не было вообще. Зимой завозили по зимнику материалы, а летом оставшиеся 2 километра мы их сплавляли плотами традиционным способом, забрасывая груз в озеро и подтягивая воротом самодельным к нему.
Ну, дороги – это, да, извечная проблема у нас в России.
Вот. Друзья, нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня мы говорим о перспективах возрождения заброшенных храмов, как храмов, как памятников. Говорим с директором благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольгой Шитовой и Николаем Чернышовым, архитектором-реставратором, заместителем игумени Марфо-Мариинской обители по реставрации и строительству. Я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова, Николай Чернышов, архитектор-реставратор, заместитель игумени Марфо-Мариинской обители по реставрации и строительству. А я, например, вот мое направление – это окрестности Суздаля, граница Владимирской и Ивановской областей, так называемое Суздальское ополье, невероятно плодородный край с огромным количеством населенных пунктов. До, Николай вспоминал в середине прошлой части программы про хрущевскую программу ликвидации неперспективных деревень, напрямую связанную с программой ликвидации укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных колхозов. И тогда в Аполье исчезло с 60-х по 90-е годы, исчезли десятки сел, в которых стояли храмы, которые, собственно говоря, никто не торопился сносить многие, и то здесь, то там, вот так просто по распаханному полю ты идешь и встречаешь или руину, или целостоящий храм, или какие-то остатки совсем небольшие, которые тоже можно идентифицировать, и ты понимаешь, что вряд ли у кого-то руки дойдут. Это огромная территория, это 60 примерно на 50 километров полей вот с такими руинами.
Тем не менее, вы отметили очень важную вещь, что это история бытования русского народа на этой земле, и поэтому этим надо заниматься. Не нужно, может быть, ставить перед собой задачи спасти все 10 тысяч или сколько есть у нас руинированных храмов, но делать в этом направлении что-то необходимое, пусть какой-то процент будет сохранен, и храм, сохраняемый на своем месте, он есть история этого населенного пункта. И когда мы видим, что когда храмы восстанавливаются в населенных пунктах, как говорила Ольга Дмитриевна про Аксинина, то также люди тянутся.
Да, сейчас договорите.
Также люди тянутся и к тем храмам, которые находятся в этих пустых местах. Вопрос в том, ну, вернее, не пустых, а незаселенных сейчас местах. Вопрос действительно в использовании этих храмов и в гибком подходе к этому использованию, чтобы, возможно, это была какая-то и музейная функция, и чтобы была какая-то поддержка с сетями, которые чрезвычайно важны, и с транспортными путями к этим объектам. Вот это очень важно решать. Вопросы консервации, например, методически уже более-менее понятны, и вопросы консервации, опять-таки, поддерживаются сейчас из федерального бюджета. Сколько в прошлом году сделали? 50 объектов?
56 вроде бы.
Вот. А есть инструкция, предположим, нас сейчас слушают люди, которые, вот у которых есть такой храм, за который сердце болит, но они даже не знают, как подступиться. Они там обращаются в епархию, а им говорят: ну, вы же дачники, у вас здесь дачное село, у вас тут прописан один человек, и того давно никто не видел. Вы приезжаете сюда на лето, поэтому мы не можем вам прислать священника, здесь не будет прихода. И вот люди думают, а хотелось бы как-то это все возродить, восстановить, ну, по крайней мере, законсервировать, чтобы оно на их глазах дальше не рухнуло. Понятно, что у нас на самом деле, когда мы говорим о сохранении, в первую очередь речь идет о консервации, поскольку реставрация – это кропотливый процесс, реставрация – это научный подход. А консервация, безусловно, тоже научный подход, но он предполагает первоочередные меры. Вот. Есть ли какая-то инструкция для людей, что делать в первую очередь? Кому обращаться, куда идти, что делать?
Ну, смотрите, как раз одна из инструкций уже есть, она размещена и у нас на сайте, регламент работы на объектах культурного наследия, который был разработан в 2018 году. И сегодня мы также в рамках проекта «Хранители наследия» по итогам проведенного нашего обучения готовим методический материал о том, как раз для таких энтузиастов, с чего начинать, какие работы можно проводить первичные на объектах культурного наследия, и мы надеемся, что в ближайшем будущем Николай Сергеевич нам ее презентует. И, конечно, мы вот с этой целью и проводим наш форум хранителей храмов России, потому что фонд поступает также очень много обращений из разных регионов с вопросами: расскажите, с чего начинать, что делать, или помогите, возьмите наш храм в свою подопеку. Но вот с учетом того, что у нас тоже ресурсы как бы ограничены, мы решили лучше делиться своим опытом, потому что на каждом месте у каждого храма должен быть свой хранитель, потому что вокруг храма очень много работы и административной, и организационной. Как раз практически, наверное, половина наших участников нашего проекта «Хранители наследия» – это те, кто к нам обращался в фонд год-два года тому назад. И мы их постарались объединить, и сейчас мы видим, какие они делают успехи, потому что армии, ну, такой армии на 10 тысяч объектов культурного наследия, ну, рук. Их нет ни у кого, ни у епархии, ни у государства. И здесь, по-хорошему, мы сами должны, кто же горит этим желанием спасти храм, как-то образовываться, повышать свою культуру сохранения наследия и браться за это непростое дело и сделать все то возможное, что в наших силах.
Надо сказать, что есть сайт наследие-iris.org, где вы можете, во-первых, посмотреть, что будет в общественной палате завтра, а во-вторых, посмотреть те проекты, которые поддерживает сейчас Белый Ирис. Тут в том числе привязаны варианты помощи. Ну, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять храмов. На главной странице раздела «Наши проекты». И здесь можно посмотреть, сколько нужно собрать денег, сколько сейчас собрано, и как можно помочь тому или иному храму. Наследие-iris.org. И у вас на главной странице очень известный храм. У меня вылетело с головы, где это?
Очень. Какой?
А вот который у вас
Это храм Казанской иконы Божией Матери в селе Курба Ярославской области.
Да, все верно. Это знаменитый храм.
Это то, с чего началась жизнь нашего фонда, так сказать.
Относительно недалеко от тех мест, про которые я говорил, про Суздальское ополье, где вот так вот стоят, ну, не менее прекрасные храмы, совсем простенькие, когда-то построенные, но они ждут, может быть, своего часа, ждут консервации. Знаю места, где люди, дачники в основном, ну, давайте честно признаемся, что в селах в радиусе двух областей от Москвы, ну, там, соседней области от Москвы, очень многие села уже полностью потеряли местных жителей, но они активно осваиваются дачниками. И вот был какой-то период, начало 2000-х годов, когда местные жители уехали, помните, как в Простоквашино, а где мы будем жить? А жить мы будем, вот тут есть несколько домов, вот дом хороший, хозяева за реку уехали, и на доме табличка «Живите, кто хочет». Понятно, что эти времена тоже закончились, и дачные участки тоже стоят дорого, но вот был период, когда местные жители уехали, дачники еще не приехали, когда казалось, что все. А сейчас вот так ездишь, смотришь, здесь дом освоен, там, вот там, здесь кто-то строится. И вот эти новые селяне временные, они устраивают субботники, выносят мусор из храма, расчищают пространство, скидываются на кровлю. Таких примеров я тоже знаю немало, слава богу.
Да, недостаточно активная такая социальная часть данной местности. Благодаря как раз дачникам и многие храмы восстанавливаются в селах. Они являются такой поддержкой для батюшка, если кто и приходит на службы.
Как жить батюшке в таком селе?
Ну, вот может, этот вопрос к батюшкам задать.
Я бы хотел сказать, что, если я не ошибаюсь, Ольга, то в Курбе реализован такое нетривиальное решение по собственности, и храм сейчас находится в безвозмездном пользовании у фонда. То есть никакого обременения для епархии он не представляет, и фонд полностью им занимается. И
там есть настоятель, да?
А настоятель назначен в этом году, в марте месяце, из соседнего села.
То есть священник, который окормляет храм в соседнем селе свой основной и храм в Курбе.
Да. Ну, он всегда окормлял, ну, если мы говорим про Курбу, да, то отец Иоанн Лозан, это настоятель храма Всемилостивого Спаса в селе Васильевское, это километр от Курбы, там же хранится и наша чудотворная курбская казанская икона Божией Матери. Он всегда этот храм опекал, а в этом году, вот в марте месяце, его назначил митрополит уже настоятелем этого храма, и создаются поданные документы на регистрацию прихода Казанской иконы Божией Матери в селе Курба. Если в 2016 году как бы были разговоры, что это невозможно, что здесь не будет прихода, хотя село очень большое.
И люди живут.
Да, что храм огромный, где найти средства для его восстановления, для его сохранения, то на сегодняшний день, уже спустя, конечно, 6 лет, таких вопросов уже никто не задает. Все понимают, что у Курбы есть перспектива, есть потенциал для развития.
Еще и туристический потенциал, надо сказать.
Да, да, достаточно хороший. Ну и Курба достаточно хорошо расположена между Москвой и Ярославлем. И можно организовать прекрасные туристические потоки и включать в это местных жителей, как бы создавать дополнительные рабочие места. Ну, много чего можно в Курбе сделать хорошего, созидательного. Я думаю, это будет создаваться и делаться. И на сегодняшний день по Курбе у нас уже разработан, ну, Курба, храм Казанской иконы Божией Матери, он и законсервирован, и разработан проект реставрации. Поэтому сейчас мы уже изыскиваем ресурсы для того, чтобы начать саму научную реставрацию.
Кстати, по туристическим потокам это еще одна надежда на спасение. Тут это очень тонкий вопрос, как их организовывать, чем привлекать людей. Но с такой, знаете, нашей повальной автомобилизацией сейчас за последние годы даже люди, которые приезжают просто по дороге из Москвы в Ярославль, в Вологду, туда дальше, я думаю, что эти люди уже, эти люди тоже туристы. И эти люди, ну, если мы туда не завозим автобусы с десятками туристов, то хотя бы приезжают вот люди, которые на своих машинах могут добраться до Курбы, до десятков других подобных мест.
Ну, до Курбы можно и на автобусе добраться из Ярославля, слава богу.
Ну, а следующий этап – это разработка каких-то маршрутов. Я не устаю напоминать, что у нас в советские годы была замечательно разработанная серия справочников, таких путеводителей маленьких, желтая серия «Дороги к прекрасному», к сожалению, которая в 90-х, начале 90-х заглохла. У меня когда-то была мечта, что ее можно возродить в современном формате под той же... с той же символикой «Дороги к прекрасному», что у нас прекрасного меньше стало, дороги к нему другие, кстати говоря, там, если посмотреть ранние выпуски этой серии, то очень многих дорог сейчас нет. Это уже какие-то проселочные, заброшенные, непроезжие или какие-то очень для вот, местных жителей или для джиперов направления.
Туристические пешеходные тропы для трекинга,
еще,
для походов.
Еще можно. Одна прекрасная тема, да, то, что
можно много
пеший
всего придумать,
туризм.
Слава богу, у нас много идейных, креативных людей творческих, которые вот, придумывают.
Мы стараемся их звать на радио, чтобы они делились здорово. Своим опытом.
Ну вот поэтому... Пример, быть может, и нашего фонда, когда мы было страшно, но согласились стать пользователями храма. Это тоже пример и для других активистов, энтузиастов, когда епархии не готовы взять какой-то объект в свою собственность, либо в пользование по разным причинам, то, в принципе, возможен такой вариант, когда фонд, либо другая некоммерческая организация временно на период проведения реставрационных работ становится пользователем и берет на себя все бремя административных, организационных вопросов по его восстановлению. Тем самым это снимается нагрузка и с батюшки сельского. У него есть возможность заниматься непосредственно своей миссионерской деятельностью, и он опекает этот храм, только смотрит за порядком, проводит службы, формирует приход, а, соответственно, фонд как администратор занимается всей вот этой вот рутинной работой по его восстановлению и сохранению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио Николай Чернышов, архитектор-реставратор, заместитель игумени Марфы Мариинской обители по реставрации и строительству, Ольга Шитова, директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис». Видите, сколько возможностей, направлений для деятельности. Вот «Белый ирис» готов брать еще памятники, или у вас ограничено всего не объять?
Вы знаете, несмотря на то, что мы говорим, что наших ресурсов мало, мы периодически какие-то объекты берем, но здесь в силу определенных обстоятельств разных. Но больше мы направлены на то, чтобы все-таки ковать кадры, передавать свой опыт, чтобы появлялось больше активистов, знающих, умеющих, с чего начинать, как проводить все процессы по сохранению объекта культурного наследия, потому что чем больше будет таких людей, тем большее количество мы можем сохранить наших сельских храмов. Вот, и в любом случае, я повторюсь, наверное, еще раз, у каждого храма на месте должен быть свой хранитель.
Это важно.
Или человек, проживающий там рядом, или из соседнего города, даже он может быть из Москвы.
Даже если он
Но
из Москвы,
этот храм
да.
должен быть в пристальном его внимании и его опеке.
Знаете, есть такая у меня аналогия, может, она кому-то даже кощунственной покажется, но она понятная и доступная. Знаете, мы приходим в какие-нибудь зооприюты, приходим в зоопарк и читаем табличку, что жирафа окормляет, там, жирафа поддерживает семья Архиповых из Москвы. И вот если на храме будет висеть такая табличка, что ответственная за храм семья Архиповых из Москвы, и телефон семьи Архиповых, какой-то, возможно, расчетный счет, QR-код, и дальше взаимодействие. А Архиповы могут жить в Москве, они могут быть дачниками в Курбе, в соседнем селе, приезжать раз в несколько месяцев. Но если уж они взяли на себя вот эту ответственность, да, то они должны ее как-то нести. Николай, давайте напомним для наших слушателей, если кто-то присоединился, не сначала программа нас слушает, про форум, который пройдет в Общественной палате.
Форум хранителей храмов России, мероприятие, связанное с сохранением храмов, как явствует из его названия, и объединяющее общественников, которые увлечены и считают важным дело сохранения храмов, государственные органы, Министерство культуры Российской Федерации, региональные органы охраны объектов культурного наследия, Росимущество и всех тех, кто завязан на эту проблематику. И в одиночку ни один из участников решить ее не может, какой бы ни был административный или финансовый, может быть, даже ресурс. Но все вместе, как показывает опыт и благотворительного фонда «Белый ирис» и других общественных организаций, этот вопрос может решаться. И организационные вопросы, и финансовые, все они могут быть решены совместными усилиями. Для этого и проводится форум, чтобы поделиться опытом в первую очередь, обсудить дальнейшие пути взаимодействия и найти ответы на те сложные вопросы, которые имеются в сохранении наследия. И одним из этих вопросов, на мой взгляд, является вопрос собственности. Сейчас все время возникает разговор о том, что епархия должна взять на себя ответственность, Русская Православная Церковь должна взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность за руинированные объекты крайне сложно. Это вопрос и большой решительности, и административного некого момента, когда возлагается на собственника-пользователя ответственность уже за сохранение объекта. Еще ничего нет, есть руина, а ответственность возникает моментально одним правовым актом. И здесь хранители на местах, заинтересованные люди, общественники, общественные организации могут как раз оказывать содействие церкви и брать в том числе эту ответственность на себя.
Когда говорят о епархиях, то, что епархия должна, мне сразу вспоминается, что да, епархия там возьмет на себя ответственность, к примеру, да, там, сверху синодом будет спущено, принято решение, спущено, епархия возьмет на себя ответственность. И люди, которые на всех форумах пишут, а что это, вот почему епархия не возьмет на себя ответственность за нашу руину в лесу? Потом епархия возьмет, а потом эти люди будут говорить, а что это они тут ничего не делают, или почему они делают так, а не эдак? Ну, вот...
Именно так, да.
Это вечная так же, история.
Так же говорят, почему государство ничего не делает. И вот один из участников проекта «Хранители наследия», Владимир Тишкин, рассказывал на наших мероприятиях, что он ходил мимо храма и спрашивал себя, почему никто ничего не делает. Пока вдруг однажды в 2021 году, если я не ошибаюсь, он, проходя мимо храма, сказал, почему я-то ничего не делаю, и взялся за эту работу, взялся за нее в одиночку. и у него появились благотворительные средства, к нему стали приходить местные жители, на храме стали проводиться субботники, стал приезжать священник, который проводит там богослужение, и храм преображается, он действительно преобразился. У него появились специалисты-реставраторы, которые проводят консультации на объекте. Вот пример, спрашивать надо с себя.
Видите, это инициатива снизу, великолепная инициатива снизу, но я все равно абсолютно уверен, что я вот на это смотрю уже лет 25, и пока меня никто не переубедил, должна быть государственная программа какая-то. Вот должна быть государственная
Согласна
программа.
Согласна полностью.
Она может быть абсолютно... Ее нужно разрабатывать, привлекать специалистов. Это не вопрос одного дня, это может быть вопрос нескольких лет, чтобы ее разработать, и чтобы еще проследить, что она где-то там заработала в регионах. Но есть ли, как вот у нас немного времени осталось, вы думаете, какая-то идеальная модель сохранения? Николай, как вы считаете?
Ну, сохранение всегда индивидуально, но, опять-таки, говоря об оптимистических настроениях, сдвиги в направлении этой программы, они уже есть. Появилась программа консервации, то есть пришло понимание, что не финализированная реставрация – наша задача. Наша задача сейчас сохранить то, что мы получили, и это законсервировать, избавиться от неких... перспектив аварийности объектов. Дальше программа должна становиться более комплексной. Не может Министерство культуры в одиночку решить эту проблему. Почему? Потому что нужны дороги, нужны сети, нужно оперативное решение вопросов собственности, и вот об этом и планируется, я так понимаю, говорить на форуме, о том, как нам всем взаимодействовать.
Итак, давайте резюмируем, что 28 апреля, уже завтра в 11 часов, в Общественной палате пройдет форум, посвященный сохранению нашего культурного наследия, сельских храмов. Это то, о чем у нас говорят много, но недостаточно много в целом, потому что у многих людей есть понимание того, что нужно сохранять. Таких людей становится все больше, и инициатив снизу становится все больше, я это вижу. Есть, появляется Белый Ирис, фонд, куда приходят люди, которые хотят помогать. Вот много у вас, Ольга, волонтеров?
Ну, за 6 лет приняло участие 943 волонтера, добровольца.
Не только из Москвы, наверное.
Не только из Москвы, из 51 города нашей страны.
Представляете, да, это вот тысячи человек, которые живут в разных городах, которым не все равно, и которые хотят, чтобы... Мы говорим, что жизнь становится лучше, если работает поликлиника, если начинает работать нормально детский сад, если больницу не закрыли. И вот в комплексе, конечно, вот этого всего социального... Мы подчас забываем о культурном наследии. Я, к сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что местные жители, люди, которые искренне живут в этих селах, они, безусловно, правы, когда говорят, что нам важнее, чтобы у нас поликлиника работала, и чтобы у нас детский садик починили, и школу заново открыли, и больницу в районном центре не закрывали. Но они... Дальше мы, вот это все, если начинает работать, или хоть как-то не закрывается, дальше мы хотим что-то духовного ведь. И очень важно вот это понимание, что руинированные храмы, которые у них всю жизнь перед глазами, это что-то очень важное для них самих. К сожалению, этого понимания часто среди местных жителей, которые всю жизнь возле этого храма прожили, не бывает. Я очень часто с этим сталкиваюсь.
Детский садик на фоне руинированного храма – это полная бесперспективность для общества.
Ну, это, по крайней мере, очень
печально.
А печально.
Вот если возвращаемся к селу Аксинино, то там как раз процесс у нас начался наоборот. Мы начали с восстановления храма, появилась новая прекрасная дорога, построили новый медпункт, проводят, газифицируют село, и, надеемся, в ближайшее время также проведут интернет.
Я тоже прекрасный пример знаю. Уж давайте все напоследок будем оптимистами. В Подмосковье, теперь Новая Москва, ну, тогда это был Подольский район, аж в сторону границы с Калужской областью, стояла руинированная колокольня в селе Товарищево. за ней стояла, высилась груда земли, под которой там остатки стен были, и загибающееся село, которое, кстати, тогда же вот по тому хрущевскому плану списали в бесперспективные, и несколько дачников, а местных жителей уже толком и не было никого. Вот стали возрождать этот храм, не знали, кто будет ходить, а постепенно люди потом приходили и говорили: вы знаете, мы хотели уже продавать, уезжать, забросить, а вот у вас храм появился, и вроде уже есть куда ходить, и вроде у вас тут и детские площадки, и волейбол, и всякие кружки, и воскресная школа, и вы все собираетесь после службы, нам так интересно, мы, пожалуй, останемся.
Вот. Знаете, я хочу сказать о совсем далекой культурной традиции. Мне довелось служить в органах охраны памятников как раз, и я общался с индийскими коллегами, и они рассказывали мне о том, что у них памятники закреплены за учебными заведениями, и школьники с измальства за ними ухаживают, какую-то уборку осуществляют на территории, то, что возможно по их законодательству, занимаются исследовательской работой, их курсовые работы посвящены этим объектам, и это создает огромную привязку для них к местности. У них не будет там бесперспективных деревень.
Какой хороший пример. Даже в голову не приходило, что так тоже можно. Спасибо.
А это сказать. Есть.
А вот это и есть, да. Ну, не у нас, к сожалению. Но, может быть, вот так узнавая про такие примеры в Индии, в далекой, еще где-то, мы и у нас тоже сможем что-то подобное сделать. Давайте хотя бы в это верить. А вера, возможно, подкрепленное действие приведет к какой-то реальности.
Ну, у нас тоже уже многие московские школы к нам звонят по поводу сотрудничества и приезжали вместе со школьниками на объекты, ну, в село Аксинино, например, и в Курубу, и уже тоже там готовят свои предложения по развитию территории и как-то приобщению детей к объектам культурного наследия.
Спасибо большое на этом. Время наше подошло к концу. Николай Чернышов, архитектор-реставратор, заместитель игумени Марфы Мариинской обители по реставрации и строительству, Ольга Шитова, директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», были с нами. Я, Алексей Пичугин, прощаемся. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».